Уважаемые зрители, еще раз здравствуйте. В студии телеканала «Союз» Дмитрий Бродовиков и в нашем эфире программа «Беседы с батюшкой». В гостях нашей екатеринбургской студии сегодня священник Андрей Щукин, исполняющий обязанности председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Отец Андрей, здравствуйте, благословите.
Вечер добрый. Бог да благословит всех нас, всех телезрителей телеканала «Союз».
Отец Андрей, сегодня такой день, который большинство христианских пар, а и даже и нехристианских пар, отмечают особо. День святых Петра и Февронии Муромских, небесных покровителей семьи и брака, а также и общероссийский государственный праздник, День семьи, любви и верности. Поэтому сегодняшнюю нашу беседу предлагаю, может быть, поделить немножко на две части. Одну из них посвятить святым Петру и Февронии и самому празднику, который установлен в этот день общегосударственному. А вторую часть беседы, как мы с вами планировали ранее, поговорим о крестителях Руси.
Это, да, действительно, сегодня радостный день. Но вот надо сказать, что благоверные князь Петр и княгиня Феврония, они являются не только покровителями семьи, вот, это очень удивительные святые, которые исторически принадлежат к Древней Руси. То есть это люди, которые ближе, наверное, к времени действительно князя Владимира. К тому восприятию православия, православной веры, которое было в домонгольский период в нашем Отечестве. И надо сказать, что они являются покровителями людей, которые желают жить благочестиво. Вот. Не только так сказать, покровители они супружеской жизни, да, так сказать, но мы знаем, что в конце жизни они принимают постриг, они становятся монахами, вот, удаляются от мирской жизни, оставляют свои обязанности, свое попечение о земном своем отечестве и устремляются к горнему, становятся такими служителями Царя Небесного, будучи сами облеченные начальственной властью. Да? Вот. И в конце жизни они тоже открывают нам пример того, каким образом вот, человек должен проводить свою жизнь. Вот, что, так сказать, в его жизни, в жизни человека должно быть не только время, которое он уделяет семье, не только время, которое он уделяет своему служению, вот, на которое Бог его призвал, вот, но и таким образом они указывают нам, что должно быть в жизни человека время, когда сам человек оставляет все ради того, чтобы приготовиться к вечности. Вот, вот этот вот их последний шаг к вечности, так сказать, вот он был и связан с принятием монашества. Вот. И все в их жизни было соединено вот с неким таким советованием, с любовью. Мы видим, что они такие очень чуткие друг к другу люди. И вот из этой чуткости они и принимали какие бы то ни было решения в своей жизни. Вот. Они прислушивались друг к другу. И поэтому святые благоверные Петр и Феврония в иночестве им даны новые имена Давид и Ефросиния, они являются вот покровителями людей, которые действительно хотят, чтобы все в их жизни было по правде Божьей. И мы видим из жизнеописания Петра и Февронии, и видим из тех молитвословий, которые относятся к Петру и Февронии, мы видим, что люди именно обращают внимание на эту часть их жизни, на праведную их жизнь, на праведную часть их жизни, чтобы и стать подражателями этой праведности, этой правды Божией, которую они в себе почувствовали и восприняли, и всем сердцем возжелали. Вот. Поэтому надо сказать, что когда церковь в этот день, вспоминая память этих удивительных святых, обращается к ним с молитвой, они, то церковь просит прежде всего, чтобы Господь даровал нам благодать свою, вот, и научил действительно так же праведно жить, как жили наши предки. Как жили Петр и Феврония, как жили те благочестивые христиане, которые вот, были просвещены Христовой верой благодаря деятельности святого равнопоставленного князя Владимира, потому что совсем немного времени проходит. Ну и мы понимаем, что князь Петр является таким вот родственником очень удивительных, прекрасных людей, мужей, которые стояли в основании русского отечества, русского государства и в том числе и Русской Православной Церкви. Вот. Это удивительные люди, и мне кажется, они действительно достойны внимания. Именно поэтому, мне кажется, это очень хорошо, что в наше время сейчас у нас вместе вот с каким-то таким церковным, христианским почитанием Петра и Февронии, появляется еще и государственный праздник, посвященный, связанный с любовью, с семейной жизнью, с верностью, как очень важным началом семейной жизни и единственным, так сказать, такой очень важным основанием, на котором строится действительно настоящая супружеская жизнь, настоящая супружеская любовь. Прекрасные примеры указываются в Петре и Февронии. И я думаю, для нынешнего поколения людей, для людей, живущих сейчас в России, это действительно очень удивительные, прекрасные цветы. И я думаю, с каждым годом все больше и больше людей проникаются этим днем как символом действительно и возрождения России, и символом будущего нашей страны.
Спасибо. Отец Андрей, я напомню нашим зрителям о том, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать свои телефоны, дозвонившись до нашей студии, 8-343 код города, далее 379-6570. Единственное, сегодняшние вопросы мы будем стараться записывать, и они попадут, и прозвучат в эфире, но не будут заданы непосредственно по телефону и в эфире, так скажем. Также хочу напомнить о том, что свои вопросы вы можете писать в социальной сети ВКонтакте, где есть специальное сообщение, в комментариях под которым вы можете вопросы свои писать и задавать, мы тоже их прочитаем. Отец Андрей, а можно ли говорить о том, что вот вы сказали о том, что святые Петр и Феврония Муромские, они являются такими многогранными личностями, и не только покровителями семьи, а и покровителями вообще благочестивых людей и вообще благочестия. Примером благочестия. А можно ли сказать, что вот эта вот попытка как бы привязи их именно как покровителям семьи, любви и верности, это некая такая упрощенность их подвига, некое уменьшение их подвига?
Вы знаете, наверное, нет. Нет потому, что мы видим, что их благочестие так или иначе связано уже с их супружеской жизнью. То есть мы не знаем об их благочестии до их знакомства, но когда, вот если не вдаваться в подробности жизнеописания, которое, конечно же, многим известно, и его можно действительно прочитать, взять, прочитать не только в книге, в жизнеописании святых, но и в том числе в интернете можно. Но вот обратите внимание, что их жизнь благочестивая становится явной, открытой тогда, когда они находят друг друга, когда они вступают в брак, когда они начинают жить вместе. Как будто бы действительно вот промысел Божий, они нашли друг друга. Господь свел этих двух людей вместе, воедино, соединил их и даровал им вот эту возможность проявить те лучшие качества, которые вот заложены в них Господом Богом. И тут же, так сказать, проходит, да, небольшое время, так сказать, и мы видим, как из жизнеописания, видим, как действительно эти лучшие качества, они проявляются. И поэтому можно сказать, что также в жизни человека, вот семейного человека, иногда вот человек невидим вот до тех пор, пока он не вступает в брак. И вот он вступил в брак, и в нем раскрываются какие-то прекрасные черты. Можно, конечно, говорить обратное. Иногда люди вступают в брак, и как раз вот проявляется в них что-то отрицательное. Но если говорить о, так сказать, о совершенстве человека, если говорить о его развитии, то вот это вот развитие, оно становится видным тогда, когда происходят что-то, какие-то изменения в жизни человека. Вот, а брак – это семейная жизнь, супружеская жизнь. Это действительно очень важные и очень сильные изменения, которые происходят в жизни человека. Поэтому, мне кажется, это естественно. Естественно. Господь открывает вот их красоту души, их единство, их праведность через вот тот момент, когда он их соединяет воедино, как мы говорим, воедину плоть, существо. Они становятся одним целым. И дальше уже вот их жизнь, она как раз вот соединена с тем, чтобы сохранить это единство. И пока это единство сохранено, красота их жизни, праведность, вот, их некая возвышенность среди тех людей, которые вместе с ними жили, да, так сказать, они, люди чувствовали, что это необычные люди. Даже тогда, когда муромские жители, да, отказываются от Петра и Февронии, да, прежде всего от князя Петра, вот, так как они научали его отказаться от Февронии, которую он избрал, они, по сути дела, его научали отказаться от своего княжеского слова. Вот. А для него и любовь к человеку, и вот, честь, честность, праведность были соединены воедино, в неразрывное некое единство. И когда князь Петр отказывается, тогда я не буду князем муромским, а вот, и удаляется, начинаются распри, и потом жители Мурома просят, чтобы они возвратились обратно, мы видим вот в этом единстве, пока оно соединено, это единство, вот, в них действительно пребывает и благодать Божия, и Господь хранит Петра и Февронию. И точно так же в нашей жизни. Это пример нам. Как можно сохранить благодать Божию? Ее можно сохранить только тогда, когда люди вот, стремятся к единству, стремятся к миру, пытаются услышать друг друга, пытаются идти на какой-то компромисс. В этом случае есть надежда на сохранение отношений, семейных отношений. Если мы говорим, так сказать, о дружбе, то и о дружеских отношениях. Когда есть вот это вот, несмотря ни на что, ни на какие препятствия, есть желание все-таки, чтобы мир водворился, Господь дарует этому человеку вот, и этим людям этот мир, вот если есть такая вот непреодолимая сила, живет она в жизни самого человека, так сказать, желающего сохранить мир во что бы то ни стало. Вот.
Отец Андрей, а многие супружеские пары, как православные, так и неправославные, желали бы вступить в брак именно в этот день, день святых Петра и Февронии. Но совершать таинство венчания, насколько мне известно, во время поста нельзя. В данном случае можно ли парам зарегистрировать свой брак в этот день, а совершить уже таинство венчания брака другие последующие дня после окончания Петрового поста?
Так, конечно, возможно. Единственное, что мне кажется, вот это очень удивительно, вот это действительно промыслительно, что память святых благоверных Петра и Февронии выпадает вот на конец Петрового поста. Это есть время, когда мы можем действительно задуматься вот о сути, о смысле семейной жизни. Ведь два человека действительно находят друг друга прежде всего для того, чтобы не просто прожить вместе, а для того, чтобы от этого союза была какая-то действительно душевная, духовная прежде всего польза. Потому что мы вспоминаем слова Спасителя, да, какое значение для человека играет мир, если он в результате достижения этого мира, здесь мир, надо понимать, под благами земной жизни, потеряет душу свою. И супружеская жизнь – это действительно некое обновление души человека. Это некое его действительно созидание, это некое возрастание. И не только какие-то радости чисто земные должны беспокоить супругов, но есть определенная цель в супружеской жизни, и она открывается в таинстве венчания. Мы хотим сохранить эти отношения не только здесь на земле, но и в вечности, чтобы мы там могли, в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, найти друг друга. Вот. И для этого действительно мы сохраняем особое духовное общение здесь, на земле. И для сохранения этого духовного общения, для поддержания этого духовного общения, на котором и все остальное, все остальные радости семейной жизни и строятся, вот для сохранения этого духовного общения требуется много сил, много времени. И поэтому хорошо, что вот теперь у нас память благоверных Петра и Февронии вот празднуется два раза в год. Второй раз память празднуется в сентябре месяце, когда действительно кто-то может пожелать вот, приступить к таинству венчания именно в тот день, накануне 19 сентября, незадолго до 19 сентября, когда воспоминается перенесение мощей благоверных князя Петра и княгини Февронии. А вот праздник летний, июльский, действительно посвятить какой-то вот благочестивой традиции семейной. То есть не обязательно стремиться, обязательно вот если в этот день мы заключим брак, супружеское общение у нас начнется, что вот обязательно после этого супружеская жизнь будет просто как да, коту масленица. А вот так, увы, думаю, не стоит размышлять об этом дне.
То есть такое некое логическое, да, отношение к самому,
да,
самому числу.
Ни в коем случае нельзя, да, относиться к церковным...
К символам, да,
к церковным праздникам. Нельзя относиться действительно как-то вот мистически, магически, желая получить какую-то вот обязательно выгоду. Вот раз и навсегда. Петр и Февроний, они покровители всех супругов, не только тех, кто в этот день сочетался браком. Поэтому, мне кажется, конечно, можно, если, так сказать, вот, переносить само венчание на время уже после праздника святых Петра и Павла, которые вот будут 12 июля. Но разумно, наверное, планировать вот венчание и свадьбу не в пост. Потому что наши благочестивые предки вот положили такую хорошую традицию. Не надо венчаться и не надо во время поста думать о свадьбе. Вот. Есть время задумать о душе, а есть время подумать и о земных радостях. Всему свое время. Вот. Можно перенести действительно свадьбу на время после поста.
Я думаю, что достаточно исчерпывающий ответ на вопросы и того, чем для нас полезно и описание жизни святых Петра и Февронии Муромских, и насколько важен день их памяти, вообще насколько важен их подвиг для не только супружеских пар, но и вообще для людей, которые, так скажем, молятся этим святым покровителям.
Я могу еще добавить, наверное, действительно, святые благоверные Петр и Феврония очень сильные святые, вот, если можно так выразиться. Доказательством этого я для себя нахожу в начале июня. У нас состоялась очень хорошая паломническая поездка. Это уже вошедшая в некую такую традицию в Екатеринбургской епархии по благословению митрополита Кирилла Екатеринбургского Верхотурского. Составляется такая большая паломническая поездка. В нее очень много людей желают принять участие, и духовенство, и учащиеся духовных учебных заведений православной гимназии. Больше 150 человек вот в этом году отправились как раз к святыням града Владимира, Суздаля, Мурома. И мы закончили паломническую поездку в Дивеевском монастыре у мощей преподобного Серафима Саровского. И как раз в этой поездке мы и были у мощей святых благоверных Петра и Февронии. И действительно, вот там в Муроме можно почувствовать, насколько эти святые покровители не просто вот тех жителей Мурома, да, так сказать, вот муромские святые, да, а вот именно покровители земли русской. Потому что даже когда в молитве к ним обращаются, обращаются вот для того, чтобы они защитили именно все грады российские. Потому что через Бога они слышат молитвы многих-многих людей, которые и приезжают к их святым мощам, и обращаются к ним в молитвах, где бы они ни находились. И очень многие получают действительно утешение и ответ на свои молитвы. Поэтому прекрасная была поездка, и очень многие были действительно очень рады, что именно сейчас возрождается какая-то в нашем обществе, появляется вновь такая культура посещения вот именно своих святых мест. Мне кажется, что очень хорошо, что сейчас все-таки люди выезжают на отдых, не куда-то
выезжают за пределы,
России, да, а вот именно посещают действительно святые места своего родного отечества. Это очень важно. Мне кажется, вот то, что сейчас вот эта вот традиция возрождается, это очень хорошо. Потому что нам необходимо знать свои святыни. Это очень важно. Если ты хорошо знаешь свои святыни, ты никогда не будешь в своем месте, где ты живешь, так сказать, вот не будешь ничего разрушать. Если ты увидишь действительно то благочестие, которое связано с теми людьми, которые созидали нашу культуру, которые созидали нашу жизнь, нашего отечества. Вот потому, насколько человек вот действительно проникнут духом любви к своим святыням можно судить о его будущем. И мне кажется, это очень хорошо, что все-таки вот в наше время люди выбирают в поездках именно те места, которые связаны с историей нашего Отечества и со святыми нашей русской земли. Я думаю, что это является вот тоже частью возрождения России.
Отец Андрей, предлагаю перейти к той теме, которую мы еще обозначили для сегодняшней беседы.
Да.
А совсем скоро, в конце июля, весь православный мир будет отмечать День памяти святого равноапостольного князя Владимира, тысячелетие которого мы празднуем в этом году, и различные мероприятия, торжества приурочены к этой дате, в частности, на 9 июля такие празднования пройдут в нашей Екатеринбургской епархии и будут отмечаться, совпадут с Днем Тихвинской иконы Божией Матери, начнутся с праздничной божественной литургии в Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре. Святого равноапостольного князя Владимира мы называем крестителем Руси. Тема, которую мы еще сегодня, так скажем, анонсировали – крестители Руси. Мне интересно, кого мы еще можем называть крестителями?
Вы знаете, хорошо, наверное, обращаться вот в такие годы, когда юбилейные, какие-то очень важные годы, связанные с такими значимыми личностями, как, например, равноапостольный князь Владимир, обращаться к истории. Я думаю, что вот действительно, так как об истории сейчас очень много спорят, ее историю нашего государства наполняют различными штампами, стереотипами. Очень много есть дилетантов, историков, которые предлагают посмотреть на историю нашего государства совсем иначе, коверкая действительно очень важные исторические факты. Равноапостольный князь Владимир – это действительно родоначальник не только русского государства, но и в каком-то смысле он есть тот, кто потрудился, вот его поэтому и называют равноапостольным, потрудился, положил основание в развитие, в бытие, в жизнь Русской Православной Церкви. Помимо того, что князь Владимир лично сам участвовал, то есть мы как бы помним отчасти исторические события, и вот здесь очень важно обратить внимание, об исторических событиях того времени нам говорят не так много документов, исторических документов. Во-первых, мы черпаем свои знания из повести временных лет. То есть это основной документ исторический, который нам говорит о том, что происходило в то время. Есть источники византийские, есть источники западные, скромные, очень скромные, которые говорят о самом князе Владимире. Есть еще прекрасное произведение «Слово о законе и благодати», вот, которое тоже нам передает образ, лик святого равноапостольного князя Владимира. И если обратиться к главному источнику повести временных лет, мы видим, что князь Владимир совершает дело крещения Руси не лично сам. Мы видим, как Нестор летописец очень внимательно как бы исследует этот вопрос. Этот вопрос о том, какое значение для Руси имеет действительно крещение, которое произошло во время князя Владимира. И вот здесь он обращает внимание на тех людей, которые подготавливали это крещение. И здесь мы видим образ святой равноапостольной княгини Ольги. Она тоже своим личным примером очень много постаралась и личными деяниями постаралась вот именно в деле просвещения христовой верой славян. Мы видим прекрасных князей Аскольда и Дира, вот, а сначала бывших язычниками, направивших свои стопы в Константинополь, вот, желая, так сказать, повоевать с Византийской империей, получить какую-то добычу. И чудо Божье, да, так сказать, Пресвятая Богородица вразумляет их, и они просят крещения. И впоследствии становятся также соучастниками распространения Христовой веры в Киеве. То есть можно сказать, что когда мы внимательно вчитываемся в поместь временных лет, мы видим, что много людей так или иначе способствовали тому, что уже произошло, что уже, так сказать, было связано с князем Владимиром. То есть нельзя говорить о том, что князь Владимир был, так сказать, вот, единовластным крестителем Руси. Вот. В жизни князя Владимира, как мы видим тоже, как в жизни многих людей, сначала есть совсем другой образ жизни. Сначала есть некое сомнение, но мы видим некий путь его ко Христу. Некий путь в принятии самого крещения. Святой князь Владимир не сразу становится христианином. И не сразу он внезапно, или, как некоторые считают, насильственно крестит Русь. Это, увы, это просто действительно идеологический какой-то штамп, вот, исторически ничем не подкрепленный. Мы видим, как князь Владимир постепенно людей подводит к этой теме. Теме христианской культуры, к теме принятия христианской культуры. И не просто ради какой-то государственной выгоды. С христианством и киевляне, и славяне были знакомы еще и во времена княгини Ольги, и во времена князя Игоря. И мы видим, как в летописи преподобный Нестор говорит о том, что и апостольской проповедью было просвещено, апостольской молитвой, посещением было освящено место, связанное с жизнью славян. Апостол Андрей Первозванный по преданию доходит до тех мест, где впоследствии появится русское государство. Мы видим, что все происходит не внезапно и не вдруг. В просвещении Христовой верой славян участвует много людей. Может быть, сама летопись не называет их имена, но косвенные указания на то, что вместе с князем Владимиром приходят священнослужители, приходят переводчики, приходят люди, которые так или иначе способствуют действительно распространению христианской культуры среди славян. И, о чудо, мы видим, что спустя совсем немного времени практически все так или иначе, так сказать, люди располагаются к христианской вере, христианской культуре. И даже Новгород, который не сразу, да, по повелению князя Владимира крестился, и там был серьезный конфликт, который был связан с тем, что новгородцы не просто не пожелали креститься, а скорее были немножко возмущены тем, что подобное отношение к ним со стороны князя Владимира, вот, так как он посылает в Новгород своего дядю, вот это вот отношение, так сказать, лично к определенному человеку, вот, вызвало бурю, так сказать, протестов. Вот, впоследствии Новгород, как мы видим, становится не просто каким-то духовным центром, да, а претендует на то, чтобы быть даже выше Киева. Вот. Мы видим, как христианская культура становится буквально плотью и кровью русского народа за очень короткое время. Невозможно навязать кому бы то ни было веру Христову так, чтобы появились такие удивительные плоды праведной христианской жизни. Скорее всего, это очевидно, что сама христианская вера, сама христианская культура была действительно очень естественно и логично принята славянскими народами, славянскими племенами, и доверие росло из десятилетия в десятилетие. Святые появляются на русской земле очень быстро, очень скоро. Открываются монастыри как центры духовной жизни и как центры культурной жизни славянского общества, русского уже тогда общества. И несмотря на то, что есть состояние некой, да, политической нестабильности, междоусобица продолжается, но несмотря даже на это, мы видим, как христианская культура распространяется из одной области в другую, все больше и больше находит людей, которые в каком-то смысле даже сами показывают в своей жизни уже совершенство и любовь ко Христу. Здесь мы видим по большей части даже не заимствование какой-то византийской традиции или заимствование какой-то культуры извне, а, скорее всего, очень быстрое понимание, осознавание того, что произошло во времена князя Владимира, и дальше люди в каком-то смысле приемлют ту веру, ту надежду, которую князь Владимир вкладывал в свои деяния, и это становится основанием жизни русского государства. И мы не видим в истории колебаний вот у наших предков вот в желании, так сказать, отказаться в своей полноте. То есть если мы говорим, так сказать, о полноте, о неком таком едином русском государстве, пусть, так сказать, и состоящем из множества княжеств, да, если мы говорим о первых веках, то мы все равно в полноте своем видим именно, так сказать, верность христианской культуре, верность Богу, верность заповедям Божьим. И основанием вот буквально сильного государства, вот эта верность мы видим основанием сильного русского государства. Мы видим в истории даже татаро-монгольское иго не смогло пересилить любовь русского народа к православным святыням. Они оставались верными, они восстанавливали эти святыни, вот, и знали и понимали, что наступит то время, когда русские княжества, так сказать, освободятся от всякого политического нестроения и всякого политического давления извне, и будут иметь действительно радость, мир, покой в своем отечестве и процветание своего отечества, увидят процветание своего отечества.
Отец Андрей, у нас остается буквально 15 минут до конца эфира, и вот очень много вопросов у нас поступило в социальной сети ВКонтакте, да, и касающихся темы сегодняшней программы, и немножко отдаленно. Предлагаю, может быть, оставшееся время ответить, конечно, на вопросы зрителей. Так вот, например, Галина Быкова пишет, поздравляет, во-первых, всех нас и всех телезрителей телеканала «Союз» с праздником, и спрашивает, что делать, когда человек крещеный, но не живет в Церкви Христовой и даже всячески слышит, не хочет и противится, когда слышит о вере. Мы молимся о нем как о заблудшем, и может ли брак вот с таким человеком считаться малой церковью? Спрашивает Галина.
Основанием для супружеского единства является желание человека жить с другим человеком, да, так сказать. Вот если этот человек не желает при таком неприятии веры другого человека, его религиозных убеждений, если он желает все-таки жить вместе и старается найти нечто общее, то с таким человеком можно выстраивать какие-то отношения, и не стоит разрушать брак разводом. Потому что мы действительно не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, что будет через год. Бывали такие случаи, когда в жизни, в супружеской жизни людей наступали времена отчуждения. Вот. Даже в какой-то ненависти. Вот. Если два человека все-таки удерживают себя от крайних поступков, так сказать, от такого, от некой злобы, проявляющейся в каких-то делах, то мне кажется, что надежда на то, что эти времена могут пройти, и два человека услышат друг друга, могут наступить. И молитва, безусловно, является основанием, молитва за этого человека. Я думаю, молитва второй половинки, да, супруги за этого человека, она не останется неуслышанной Богом. Мы это знаем из жизнеописаний даже святых. Вот, например, удивительная святая блаженная Моника. Она мать блаженного Августина, епископа Ипонийского. А вот она как раз проживала со своим супругом, он был язычником. Вот, и из прекрасного произведения блаженного Августина, которое называется «Исповедь», мы знаем, как он лично относился к блаженной Монике. Она, так сказать, очень спокойно воспринимала его фокусы, можно сказать так, молилась за него. И, как сказал о ней другой святой, святитель Амвросий Медиоланский, увидев ее молящуюся в храме на блаженную Монику, он сказал, что если женщина способна так молиться Богу, то ей все можно. То есть Господь услышит ее молитву. Я думаю, что если нет каких-то вот таких вот крайних деяний, которые можно было бы, так сказать, вот действительно все разрушить, есть какое-то основание к диалогу, можно видеть в этом промысел Божий.
Спасибо. Анна Беляева спрашивает. У меня такой вопрос. Так получается, что тем людям, которым делаешь добро, начинаешь подсознательно доверять. Ты же ждешь благодарности, но и зла тоже. Ты не ждешь благодарности, но и зла тоже не ждешь. Поэтому случаи предательства со стороны этих людей очень болезненны. Ко всему этому относится, может быть, с пониманием того, что любой человек несовершенен или способен приступить некую черту. Но тогда как жить с недоверием к людям?
Вы знаете, мне кажется, что гораздо правильнее было бы смотреть на людей так, как на них смотрит Господь Бог. Он смотрит на них с надеждой. Если мы говорим, что мы верим, доверяем Богу, то Господь доверяет нам. И мне кажется, что надо на человека... Да, мы знаем, любой человек может предать. Потому что дьявол не дремлет, потому что есть масса ситуаций, в которых человек действительно проявляет свои слабости. Но все-таки в человеке есть что-то от Бога, есть что-то святое. И несмотря ни на что, мы должны находить все-таки в человеке что-то доброе. Мы можем быть неправильно понятыми. Мы можем ошибаться. Мы можем действительно испытать от вот такой дружбы с человеком, может быть, действительно неприятные какие-то минуты в момент предательства. Но мы должны верить в человека. Мне кажется, Господь нас к этому подвигает. Он осторожно нам шепчет об этом, что вот несмотря ни на что, все-таки стараться доверять человеку, потому что это единственное основание для его спасения, для спасения человека. И здесь нас утешают слова Спасителя. Если вы так будете относиться к людям, то тем более я еще больше отнесусь так к вам. Поэтому мне кажется, вот в человеке надо все-таки замечать что-то доброе. Мы можем замечать в нем что-то плохое, но так не поступали святые. Вот. Вспомнить князя Владимира. После своего крещения он в Киеве отменил смертную казнь. Вот. Впоследствии уже при Ярославе Мудром, так сказать, вот споры об этом, так сказать, они возвращаются. А вот что, как бы, так сказать, надо как-то управлять государством, вот, и некоторые люди действительно якобы заслуживают ужасных наказаний. А вот, но вот, понимаете, князь Владимир старался быть христианином действительно не на словах, а на деле. Петр и Феврония. Феврония для Мурома стала самым близким человеком. У ней каждый нуждающийся находил помощь. В жизни многих других святых, русских святых, мы видим, как они заботятся, действительно заботятся о своих ближних. Когда мы были в Муроме, рядом с монастырем, где почивают мощи князя Петра и княгини Февронии, есть еще один монастырь, и там почивают мощи удивительных муромских святых, крестителей. Князь Константин со своими чадами Михаилом и Федором. Князь Константин – родственник князя Владимира. Он упрашивает дать ему в удел Муромскую землю, а Муромская земля еще не была просвящена крещением, и от самого крещения, так как там проживали финно-угорские племена, славянские язычники, они противились княжеской власти. Не то, что христианской вере противились, а вот именно княжеской власти. А вот князь Константин упрашивает, чтобы его именно отправили именно в Муром. И посылает в Муром, прежде чем самому прийти, посылает своего сына Михаила. Его убивают. Князь Константин прибывает в Муром со своей уже дружиной, и он имеет право отомстить по языческим обычаям, имеет право отомстить муромским жителям за убийство своего сына. Но он не мстит. Он, силой входит в город, но не мстит убийцам за смерть своего сына. Это другие отношения. Прошло совсем немножко времени. Это отношения, которые мы видим в жизни святых благоверных Бориса и Глеба, невинно убиенных святополком окаянным. Мы видим, что люди очень быстро изменились, но не потому, что они вдруг внезапно чудесным образом изменились. В их жизни произошло некое действительно преображение. И это преображение дает им основание, эта любовь Божия, которую они почувствовали лично, дает основание им для того, чтобы строить жизнь вокруг себя на совсем новых началах. И они этой любовью побеждают. И впоследствии муромские жители принимают крещение и просят князя даже Константина, чтобы он устроил крещение именно точно так же, как его устроил князь Владимир в Киеве, чтобы при огромном стечении народа, чтобы было действительно это некое событие. И впоследствии, просвещая Христовой верой Муромскую землю, ему, князю Константину, помогает его сын, князь Федор. Мы видим вот эту вот любовь. И мне кажется, вот основанием для жизни, для семейной, для общественной жизни является любовь Христова, которая дается тем людям, которые действительно проникаются любовью к Богу.
Осталось буквально 3 минуты, но есть еще несколько вопросов. Может быть, коротко на них тоже получится ответить. Ну, допустим, Владимир Жуков спрашивает, насколько... Ну, он вообще спрашивает, за эти 7 лет прижился в ваших общинах данный праздник, видимо, идет речь о Дне семьи, любви и верности. Но, наверное, стоит отметить, что это все-таки не общегосударственный праздник отмечается в общинах, а День памяти святых Петра и Февронии Муромских. Можно немножко его перефразировать и спросить у вас, как широко отмечается этот праздник в приходах Русской Православной Церкви, в частности, у вас на приходе?
Если говорить о приходах, вот я просто скажу о своем приходе. Да. Приход Семеновской церкви-школы, который находится у нас в Екатеринбурге, на Тверитина 20, там же находится православная гимназия святого праведного Семена. Дело в том, что у нас в приходе есть люди, которые почитают, прихожане, которые почитают особенно Петра и Февронию. И у нас каждое воскресенье совершается акафист Петру и Февронию. Поэтому, когда совершается память этих удивительных святых, мы собрались все вместе и... Помимо молитвы, помимо богослужения, мы, так сказать, в очередной раз отметили для себя важность жизни, так сказать, пообщались, попили чаю вместе, значит, важность жизни, так сказать, подвига святых Петра и Февронии для не только каждого из нас, но и в целом для нашего общества. Я думаю, что первым делом, первым празднованием является, конечно, в день памяти Петра и Февронии, это молитва. А общение, какие-то добрые дела, которые во многих других приходах Русской Православной Церкви совершаются в этот день, люди проводят какие-то благотворительные акции. Я думаю, это очень хорошее начало для того, чтобы этот праздник был действительно таким всеобъемлющим.
Я думаю, что на этой доброй ноте мы завершим нашу сегодняшнюю программу. Отец Андрей, спасибо вам за то, что вновь пришли в нашу студию, ответили на вопросы наших зрителей, о том, что рассказали нам о святых Петре и Февронии, муромских чудотворцах, и о крестителях Руси открылась вот эта тема немножко по-другому. Я думаю, что для многих наших зрителей...
Она еще будет звучать в этом году, тема крестителей Руси, да, не единожды. И завтра в городе Екатеринбурге будет торжественное богослужение в Александро-Невском соборе Александро-Невского Новотихвинского женского монастыря. Приходите помолиться. Очень много гостей приехало к нам, высоких гостей. Молитва перед чудотворной иконой Тихвинской Божьей Матери, молитва к равноапостольному князю Владимиру, пусть укрепит наше Отечество, наше общество, соделает его сильным, единым и, самое главное, мирным. Господь да благословит нас молитвами всех святых.
Спасибо. Отец Андрей, хочу еще отметить о том, что завтра на нашем телеканале планируется прямая трансляция этого богослужения, о котором сейчас только что отец Андрей говорил, в 7 часов утра по московскому времени из Александра Невского Новотихвинского женского монастыря в городе Екатеринбурге. А затем в 10 часов утра начнется будет прямая трансляция божественной литургии из города Тихвина. Таким образом, наши зрители, которые живут в разных часовых поясах, могут иметь возможность помолиться за божественной литургией в местах, в которых особо почитается Тихвинская икона Божьей Матери, память которой завтра церковью совершается. В гостях в нашей студии сегодня был священник Андрей Щукин, исполняющий обязанности председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. С вами был ведущий Дмитрий Бродовиков, и до встречи в эфире телеканала «Союз».